9:11, пятница, 22 февраля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, и Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана. Как дела, как поживаете?
Сергей Доренко, доброе утро.
Слушайте, вот я смотрю быстро совсем. 1.4808 у нас доллар к евро был сегодня в 3 часа ночи, 1.4816, и потом после 5 утра был с 1.4814. Люди обещают увидеть 1.50 на следующей неделе, но мы будем все нетрезвые, поэтому мы этого не увидим. Мы когда разожмем веки уже в конце следующей недели, может быть, уже 1.50 и не увидим, бог весть, что будет. А по биржам, правду говорят, что они падают, но не совсем в таком смысле, что Тайвань начал потихонечку отмерзать, и он 0,28 в плюсе, зато Шанхай упал на 4,21. Больше ничего не буду говорить, Корея огорчает, минус 1, но была минус 1,6. То есть, понимаете, они начали движение вверх потихонечку. Что должен сказать о Владимире Петровиче Евтушенкове, который получил вчера взыскание от нас. Правильно мы ему объявили строгий выговор. Он в Нью-Йорке у нас показал плюс 0,43%. Молодец, Владимир Петрович, молодец. Но не убедил, Владимир Петрович. Потому мы хотим вас видеть не на 82-81-98. А мы вас хотим видеть на 102 долларах за расписку. Понимаете, в чем дело? Не убедил. Владимир Петрович, работать надо, работать. Так, дальше поехали. Сербия. Чего с Сербией? Смотрите. Тадич уехал, Борис Тадич. Они там бузят и жгут посольство. Он уехал в Румынию. Так. Ну, в общем, все это похоже на постановку.
То есть вы думаете, это вот заранее было запланировано?
Ну, это да, это выпускание пара.
А он сказал, у меня не было дома, поэтому я как-то не смог их сдержать.
Там есть несколько параметров, по которым я вижу, что это выпускание пара. Смотрите, чем дали разгуляться? Полиция и спецподразделения
не вмешивались.
То есть сначала дали погулять. А сегодня сказали, что будут стрелять на поражение. То есть типа погуляли, братцы, хватит гулять. Все, потешились. Руку правую потешили, руку левую потешили. Все, вперед, ребят. Теперь спать на боковую, пристрелим. Все. То есть дали вот все это Косово, но в принципе какой-то выброс адреналиновый должен же был произойти, правильно? Он произошел.
Ну, мы и посмотрим. Если все прекратится сегодня, значит, действительно, они там тоже играют по правилам. Те, кто участвует в уличных беспорядках.
Да, я хотел вас спросить, давайте, мы сейчас должны будем разлучиться буквально вот очень скоро, и давайте попробуем проголосовать. Хотите, спросим, все-таки это власть дает выпустить пар или власть вместе с протестующими в Сербии, как вам кажется? Потому что мне кажется, я убежден, что Сербия, власть Сербии, в общем, смирилась. Больше того, знала заранее о Косове. Больше того, понимала, какие бонусы будут получены за смирение. Бонусы в качестве сближения с евросообществом, в качестве капиталовложений и разные другие бонусы. Поэтому вот это игрушечный протест, впрочем, совсем с поджигательством, красивый игрушечный протест, как мне кажется, он пойдет на спад 6600113. Или вы думаете, что Сербия восстанет и пойдут люди и отобьют назад Косово 6600114. Вернемся через минуту.
Начался подсчет ваших голосов. Разворот.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю, из мяса. О-о, Останкино.
Реклама.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в подмосковном городе Ногинске в новом жилом комплексе на берегу реки Клязьма. Красота природы, чистый воздух и развитая инфраструктура. Доступные цены и большой выбор ипотечных программ. Праздничные скидки от компании-инвестора. Телефон 956-48-46. 956-48-46.
9 из 10 начинающих инвесторов теряют свои деньги при покупке ценных бумаг. Можно терпеливо учиться на своих ошибках. Учебный центр «Финам» предлагает учиться на чужих. Теория и практическое обучение работе на фондовом рынке от профессионалов. Запись по телефону 796-90-26. 796-90-26. Спешите, записывайтесь прямо сейчас и получите гарантированный подарок. Подробности по телефону 796-90-26 или на сайте finam.ru.
Привет, как твой новый автомобиль? Разбил? Как? Разговаривал по мобильному телефону и... А сам-то цел? Ну, слава богу. Послушай, купи себе Parrot. Отличное hands-free устройство. Сможешь разговаривать по мобильному в машине сколько угодно. В салонах цифровой техники «Связь Телеком» большой выбор устройств Parrot. Встраиваемые и переносные, с экраном и без. Телефон дать? 970-00-11. Да, и не забудь купить жене. Лучше, чем потом новый автомобиль.
До свидания, дружок. Позвони мне. 959-0551.
Разворот.
Беспорядки у посольства США в Белграде – это результат действий России, говорит внешнеполитический советник в предвыборном штабе Хиллари Клинтон Ричард Холбрук, бывший представитель США при ООН. Но такой антисоветчик тоже очень жесткий.
Ну да, он говорит, что за этим стоят русские, потому что они в течение последнего года поощряли наихудшие, наиболее экстремистски настроенные элементы в Сербии.
Да, вероятно, будет иметь место насилие, и это будет вина России, сказал Холбрук также прежде, еще до объявления независимости Косово. И еще. Тайно и частным образом поддерживают русские. То есть тайно, это, я думаю, может быть, не обязательно частным образом, тайно, может быть, и государственным каким-нибудь. А еще вдобавок, частным образом, русские поддерживают экстремистов в Белграде, заявляет советник Хиллари Клинтон. Вообще говоря, это, может быть, гораздо более важное следствие из этих слов, что нам придется сильно непросто с будущим президентом Соединенных Штатов, да? Кто бы он ни был. Уж с Маккейном там уже совсем все понятно. С Хиллари Клинтон, кажется, тоже очень сильно уже понятно.
Мне кажется, легче всего с Обамой.
С Обамой легче всего. Но, как мы говорили уже с вами о том, что человек, который приходит на либеральных лозунгах и весь такой друг детей, животных и всего на свете, значит, он, скорее всего, будет ограничен. Поскольку его риторика заранее накладывает на него ограничения, и он как раз может быть жестче всех и начнет отвинчивать бошки.
Может вот. Быть.
Да. Но нужна компенсация. Он будет компенсировать свою либеральную риторику жесткими действиями. Так часто бывает с политиками. Хорошо, что у нас с голосованием?
Ну, большинство, 72,8% считают, что...
Что это игрушечное...
Просто выпускают пар.
Угу.
И 27,6% все, вот уже прекращай голосование.
Да, прекращаем голосование.
27,6% считают, что пойдут отвоевывать Косово, все эти протесты всерьез.
9:19. Мы видим, как Борис Тадич уехал из Сербии на эти сутки, он уехал в Румынию. Мы видим, как полицейские и спецподразделения дали толпе разгуляться, то есть они не вмешивались сначала, а после, как только это переросло границы какие-то, и кто-то, наверное, я так думаю, чума и догадки, позвонил и сказал, так, хватит, они сказали, что будут стрелять на поражение. Все это создает впечатление такого срежиссированного выпускания пара 363-3659, если вы имеете точку зрения на этот счет. Давайте поговорим еще наш СМС 7-985-970-45-45. Давайте поговорим, да? Чего? Вот звонит. Ух, какой активный товарищ. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Это Сергей Челябинск.
Здравствуйте, Сергей.
Алло. Я считаю, что, скорее всего, все-таки Сербия смирится вот с этим всем. Вот. И, конечно, будет народ бить, вот, но, в принципе, решение уже принято.
Вам не кажется, что сербские элиты уже смирились? То есть есть некое разрешение от сербских элит побузить в течение одной ночи, но сербские элиты уже в курсе, уже знают, и главное, заранее были в курсе.
Да, они проще, как и наши, я вот, ну, это такая точка зрения, вот, как и наши элиты, проще сдать страну, вот, у нас это не так, конечно, выражено еще пока, вот, но у них тоже вот все активы там, ну, на Западе, в банках швейцарских. И,
да, в разных банках, а будущая сербская элита, как мы хорошо знаем, в основном в Германии, в Австрии, вот в той части света. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло? Вас не очень хорошо слышно.
А сейчас?
Вот сейчас гораздо лучше.
Александр, Санкт-Петербург.
Да, Александр.
Да, ну, мое мнение какое, что сербы уже все сдали, когда отдали Милошевича, собственно, они судили его сами.
Это так, это так. Вы имеете в виду... Вы имеете в виду, что... Да, вектор был понятен.
Принимали.
Но они могли не сдать. А что вы думаете, должны были продолжать этнические чистки, должны были продолжать и...
Нет, речь идет о том, что если сербы были согласны, что он преступник, они должны были его судить сами. А после того, как они поддались давлению, рассчитывая на то, что это будет последнее давление, последним оно уже не будет, оно будет продолжаться до бесконечности.
Но вы же знаете, что Белград бомбили, да?
Конечно.
Ну вот, ну вот, ну вот. То есть там много разных событий в цепочке, а до этого всякие странные Сребреницы были. Ну все было, да, и тем не менее, сейчас, мне кажется, что вот это выпускание пара ночное, Оксана, оно вот такое, ну дадим погулять.
А мне кажется, что это такое спонтанное и абсолютно искреннее негодование сербского народа.
Спонтанно предсказуемое, спонтанное, но предсказуемое, правда же?
Мне кажется, народ, в отличие от сербской элиты, он не играет по правилам, он переживает, поэтому выходит на улицы и громит посольство.
Он не обладает собственной армией, собственной полицией, собственным МИДом, народ не обладает, элита обладает собственной армией, собственной...
Ну хорошо, поэтому народ, он действует вот по
вот
зову души. Вы думаете,
да,
там каждого из участников беспорядков обзвонили и сказали, ребята,
нет,
сегодня
нет,
до
нет,
11
нет,
вечера? Можно
нет,
поджечь
нет,
посольство,
нет,
а завтра уже нет?
Нет, нет, они по зову души действительно вышли, они по зову души все сделали, но у народа, как всегда, нет ни армии, ни полиции, ни МИДа, ни правительства. МИД, правительство, армия работают по другим правилам, и это МИД, полиция, армия другого народа. Но, во всяком случае, я, наблюдая это, глядя в окно, здесь у нас на 56-й широте, не думаю, в Белграде сильно похожая ситуация.
Ну вот Вадим, наш слушатель, тоже смотрит в окно и спрашивает, а поскольку долларов получали митингующие в Сербии?
Нет, нет, нет. Вот тут я вам хочу сказать, просто дали возможность выплеснуть эмоции. И тут же завинтят краны, и тут же пойдут интегрироваться в Европу. Вот на этом весь праздник и закончится. Переходим к Сан Санычу.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Однако Сан Саныч пришел.
Да, доброе
утро,
Сан
Саныч.
Доброе утро, доброе пятничное утро. Завтра большой праздник.
Да, ты готовишься?
Мы... Как же.
Я тоже.
Я так уже думаю, что в воскресенье мы... Завтра мы еще будем бодры и веселы. Вот воскресенье не знаю. Но нам еще от понедельник дают на разминку. Всему мужскому населению нашей страны.
А ты офицер, скажи мне?
Я?
Да.
Нет.
Я
не годен к военной службе в мирное время.
Поздравляю.
Годен в военное время к нестроевой.
Ну, то есть ты можешь денщиком пойти.
Я?
Денщиком.
Ямщиком я могу пойти.
Денщиком.
Нет, ямщиком, за руль.
Оксан, мы к вам пойдем денщиками.
Так что
защитник. Пойдем к Оксане.
Защитник Родины из меня какой-то хилый, бледный. Вообще, меня лучше не трогать.
Сан Саныч, мы их поразим интеллектом.
Вот.
Не понимаешь, мы их поразим, эту НАТУ, поразим мы ее интеллектом, понимаешь?
Ну, я хочу сказать, что завтра я с большей частью мужского населения Москвы, что-то понимающее в автомобилях и любящего журнал «За рулем», а большинство мужского населения нашей страны выросло с журналом «За рулем», она оттуда узнавала все про автомобили, потому
даже
что
я.
Других-то не было. Ну а что, даже ты? Ты что, на мясокомбинате, что ли, всю жизнь прослужил? Все-таки человек с интеллектом на лице, может быть, даже внутри... Раз знаешь, как устроен автомобиль, не может человек, который не знает, как устроен кривошипно-шатунный механизм,
знаю,
быть не быть интеллектуалом.
Он наполовину кривошипный старик,
да.
А наполовину шатунный.
Да, да.
Правда?
Да,
скажи.
Да, да. У нас даже наша соведущая отличает карбюратор от запасного.
Она
колеса.
Знает первый, третий, четвертый, второй порядок цилиндров. Говоришь? Первый, третий, четвертый, второй, правильно?
Правильно.
Да, правильно.
Первый.
Третий, четвертый, второй.
Вот, вот. И даже женщины у нас...
Сан Саныч, неделю со мной поработал, смотри, что знает уже.
В канун мужского дня даже женщины и то начинают что-то понимать.
Спасибо.
В этой жизни. Но что происходит? Во-первых, наш любимый журнал «За рулем» празднует 80 лет.
Так.
Он старый, он мудрый. Потому как старый не всегда плохой, он не всегда мудрый. И самое главное, что на московский ипподром возвращается гонка звезд. Когда-то это было событие, ну вот как «Формула-1». потому что, ну, не так много было автомобильных событий, и мы там все мальчишки, никогда не хватало билетов, поэтому залезали на деревья, на крыши гаражей, там, если удалось особо хорошо прорваться на крышу бензоколонки на беговой, и оттуда смотрели эти гонки. И вот здесь, на ипподроме, в 2 часа дня стартует заезд, 20
Скажи,
машин.
Завтра.
То есть завтра?
Завтра.
Завтра.
В 2 часа дня?
Да.
Все.
Стартует заезд, 20 машин. Они 2 часа будут ездить, меняться водители, заправлять. Причем стартует без шипов.
Первые... А шипы уже после прикручивают?
А шипы через полчаса.
Ага.
И гонщики меняются. Будет там, ну, понятно, для публики несведущей, для женщин Фоменко.
Вот-вот, я только Николай. Хотела сказать.
Для человека, увлеченного Формулой-1, привезут Нельсона Пике, он там тоже покажет, как надо ездить. Я надеюсь, что может и чего покажет. И даже
если посоревнов... не знаю ни первого, ни второго, расскажи мне хоть кого-нибудь, кого я знаю.
Ну,
Дмитрий
как-то...
Медведев будет участвовать?
Скажем? Дмитрий Медведев участвует в других гонках. А как ты знаешь, к нам никакого автомобильного отношения не имеющего. И вообще, он есть на заднем сиденье большого черного автомобиля. О чем мы говорим? Так вот, 2 часа гонка, они будут меняться, соревноваться. Кто в течение 2 часов проедет большее количество кругов, те попадают в суперфинал. А в суперфинале на автомобилях Renault Logan. То есть автомобили хорошие, сложные. Ну, то есть они сразу...
Слушай, они же все время будут против часовой стрелки ездить.
Да.
У них же голова закружится.
Нет.
А их же надо потом будет раскручивать назад.
Да. Вот. Так вот, представляешь, на народном автомобиле Renault Logan будет суперзаезд. 3 заезда по 4 круга. Лучший выигрывает. То есть вот такое мероприятие...
Подожди, а перед этим на каких машинах они будут ездить?
А перед этим на Хонде, на Peugeot, каждая на своей. Это машина с двигателем 1600, мощностью 200 с лишним лошадиных сил. Быстрая дорога, лед, то есть скользко очень.
Но это заточенные вот эти специальные, как специальные, ралли, для ралли-рейдов. Да, вот
нет, машины, это под... машина специальная для подробных гонок. Ага. Подготовленные.
Я не знаю. Но не Evolution вот
не,
так.
Не, никакие Revolution.
WRX.
Что-то нормальные машины. Вот. Так что мероприятие очень интересное. Кассы работают с 10, гонка начинается.
Скажи,
в 2.
А бензозаправка на беговой, она осталась на своем
осталась,
месте?
Конечно.
Так мы можем забраться на нее или что?
Ну, я думаю, но мы-то уже нет. Я боюсь, Почему? Что у нас уже ни одна крыша бензозаправки не выдержит.
Почему?
Ну, мы уже потяжелели.
Потом, ты на себя наговариваешь.
Потом, Сережа, мы можем, как белые люди, прийти на трибуну с друзьями, с крепкими и малокрепкими тормозами. Ну, держат они тепло ага. или не держат.
А Обама пусть лезет на бензоколонку, да?
Да?
Ты понимаешь, что ты не политкорректен сейчас в данный момент?
Почему?
Ты говоришь, Обама пусть лезет на бензоколонку.
Ну,
а
пусть лезет.
Будет президентом Соединенных Штатов, вот-вот.
Да не будет он президентом.
Правда?
Нет.
Обнадежился.
Не сбивай меня с мысли. Зачем президент в Америке такой? Там девушку выберут, мы будем любоваться.
Девушку не выберут, Маккейна тогда выберут. То есть сейчас выбор какой? Маккейн антисоветчик или Обама? Ты за кого?
Я за Обаму. Я не люблю антисоветчиков.
Ты что?
Нет, ну ты мне не даешь права выбора. Ты говоришь, я за девушку всей душой был.
Так.
Слушай, мы на гонке едем или как?
Едем. Завтра едем. В 2 часа.
В 2 часа начинается гонка.
Все друг на друга карабкаемся, залезаем на бензозаправку.
Одеваемся тепло. Берем с собой женщин.
Нет, женщины остаются учить матчасть.
Сидим на бензозаправке и кидаем вниз окурки. Вот в чем завтра будет дело. Да.
А женщина правильно? Тогда пусть готовит нам салат вечерний.
Договорились. 9:35. Лев Гулько зашел к нам по-соседски и совершенно запросто сделает обзор пресса.
Да.
Доброе утро.
Привет.
Да.
Да. В халате таком, знаешь. Так.
Да.
Да.
С наступающим тебя,
завтра,
Лев.
Аристократ. Из тебя тоже с наступающим.
Из тебя тоже.
Из тебя тоже. Из такая головочка, такая оксанок. Из тебя тоже. Хороший, правда?
Мы за рулем, товарищ.
Нет, мы за рулем, правда. Да, нам нельзя. Причем за одним. Саммит СНГ под знаком Косово. Я начну с независимой газеты, поскольку сегодня состоится неформальный саммит глав государств СНГ в Москве, во Дворце Дружбы Народов. Вот, несмотря на официально заявленную повестку мероприятий, все-таки главной темой переговоров гостей между собой и с президентом России будут последствия косовского прецедента для стран с неурегулированными конфликтами. Грузия, Молдавия, Азербайджан. Тем более, что Содружеству придется выработать единую позицию по отношению к непризнанным республикам. республикам. Почему? Потому что Абхазия и Южная Осетия, как сообщил в независимой газете, юго-осетинский лидер Эдуард Кокойте намерен обратиться к СНГ с просьбой о признании. Вот это все должно произойти. Саммит СНГ под знаком Косово. Это независимая газета. А, любопытный материал в аргументах недели. Не бесспорный, конечно, тень Бжезинского над Минрегионом называется. Поясню, почему. Значит, Дмитрий Казак, министр регионального развития, предложил создать в стране 7-10 макроэкономических зон. В них предполагается объединить территории по признаку экономической самодостаточности, эффективного развития производства транспортной энергетики. Но дальше аргумент недели пишет вот что. Что настораживает? В 2004-м ЦРУ США опубликовал очередной доклад своих аналитиков. Доклады делаются такие подобные каждые 5 лет. Там анализируются возможные варианты развития событий в мире на 15 лет вперед. Так вот, в докладе американские эксперты не исключают, что к 2015-му Россия распадется на 6-8 государств. Причинами распада назывались падение мировых цен на нефть, также закрытость России по отношению к остальному миру. Доклад ЦРУ во многом основывался на выводах известного американского политолога Збигнева Бжезинского, который он сделал на страницах своей книги «Великая шахматная доска».
6-8. Я говорю, да. Обрати внимание, вот я говорю, почему. Путин наверняка это прочитал, почему он сделал 7 округов Россию, разбил уже на 7 округов.
Ну, вот, видишь.
Из них нет, но все там уже понятно. Понимаешь? Да. Единственная проблема, Москва не имеет выхода к морю. Нам придется присоединиться к северо-западу. Давай присоединимся к Питеру. Тебе куда лучше? К Питеру или к Ростову-на-Дону?
Лучше к Ростову-на-Дону.
Но к Ростову...
Там тепло, там благодатный край.
Да?
Зачем нам Питер-то сдался?
Бог с ним, с Питером.
Конечно.
А там насморк все время, ветер.
Конечно, да. Да. Ну, что там
ботнические воды вот эти именно, холодные, вот отвратительные.
Ужасно.
Да. Нет, не годится.
Нет, не годится. Ростов-на-Дону.
На Ростов.
Вот тень Бжезинского над Минрегионом — это аргументы недели. А дальше газета, которая называется «Коммерсант», ведущий вместе молодежного вожака назначит идеологом «Единой России». Все помнят ведущего Музабоза когда-то. Была такая
даже
передача.
Я помню.
Да, это же ты
я помнишь. Теперь чувствую, что идеология в надежных
руках. Ивана Демидова, да. Так вот, он, так сказать, как стало известно «Коммерсанту», занял пост начальника управления по идеологической работе. Он был лидером движения «Молодая гвардия».
Выдающийся современный философ, гуманитарный мыслитель Иван Демидов.
Да.
По заслугам и по праву занимает, теперь будет идеологом.
Вот, да. Ведущий вместе. Кому любопытно, это газета «Коммерсант». В «Коммерсанте» же...
Может, сплясать, если что. Да.
А новостей у меня для вас сегодня больше нет. Бумажки-то. Помнишь, да? Репортеры «Без границ» поддержали преемственность. Они увидели у Дмитрия Медведева либерального президента. Международная правозащитная организация обратилась вчера к кандидату в президенты Дмитрию Медведеву с просьбой создать необходимые условия для улучшения свобод в России, смягчить законодательство об экстремизме, вернуть плюрализм мнений в телевизионные программы. Фактически репортеры «Без границ», которые неоднократно называли действия президента Владимира Путина, действующего, простите, главным врагом свободной прессы, обратились к его преемнику, к господину Медведеву, как уже к избранному президенту. По сути, международная правозащитная организация, пишет «Коммерсант», который выступает за свободный доступ к информации, даже не посчитала нужным дождаться результатов волеизъявления избирателей.
Правильно.
А чуть дожидаться-то, когда вот дальше чуть ниже, для социологов выборы закончились.
Не подсиживай нас, алло, мы хотим после 10 об этом поговорить.
А я просто анонсирую. А вы сейчас
давай, давай, так, давай, мягко, давай, да? Давай.
Вот, не, пожалуйста, я сказал уже, теперь вы можете анонсировать свои.
Ну, смотри, они действительно пошли к Медведеву, и в них не стреляли, то есть в отличие от Николая II кровавого, да, который стрелял в людей там и так далее.
Был такое.
Было в кровавое воскресенье.
Конечно.
А они челобитную понесли, репортеры-то без границ, молодцы, и никто их не расстрелял.
Нет.
Значит, все-таки всемилостивый государь-то.
Ну, наверное, не знаю. Как выберут, тогда посмотрим.
Да ясно, мог бы расстрелять их уже давно. А видишь, они челобитную принесли, а он на нее пока наплевал. Ну, в смысле, это все равно всемилостивейше.
Вот, опять же, про Медведева. В «Московском комсомольце» пишет Вадим Паегли, замглавного. «Шкур Медведева», так называется публикация. Еще неизбранного президента уже делит на части. Начало хорошее такое. Ты как писатель, ты оценишь. Кремлевской бывает не только колбаса, кремлевскими бывают еще и политологи, как и в случае с колбасой. Отличие этих политологов от обычных докторских немного. Цвет, запах, срок хранения те же. Вот только само название предполагает, что данными продуктами пользуются за кремлевской стеной. Причем, так ли это на самом деле, не знает никто, но я бы лично, пишет Вадим Павел, не стал, побрезговал. Объясню, почему.
Это дальше целый абзац, тебе объясню, почему. Он просто нагоняет материал, чтобы побольше.
Конечно.
Ему сказали, что нужно написать 3000 знаков или сколько там.
Говорить,
и он дует абзац за абзацем, ну, в смысле, он дует, чтобы объем нагнать, правильно?
Не знаю,
там
я же не разбираюсь в этом.
Конечно.
Чем больше знаков, тем выше
гонорар. Все нормально. Он мог бы еще пару знаков про любительскую написать. По 2,90, там еще что-нибудь.
Вот. Ну, вот, так сказать, это московский комсомолец. Здесь же, кстати, интервью министра обороны Анатолия Сердюкова по случаю завтрашнего праздника. Министр обороны дал интервью главному редактору московского комсомольца. Теперь издание «Газета». Забытый вердикт в распоряжении газеты оказался полный перечень неисполненных решений Конституционного суда за подписью председателя этого суда Валерия Зорькина, который был направлен в Госдуму. В документе, датированном июнем 2007-го, перечислены 15 постановлений, 9 определений, которые по сей день так и не внесены в Нижнюю палату парламента. В Нижнюю палату правительством, простите. В частности, как явствует из документа, многие российские пенсионеры-инвалиды уже третий год недополучают пособие. Ну, там не только это. Забытый вердикт. Правительство уже 11 лет игнорирует решение Конституционного суда.
Я пробежал статью, да. И там знаешь, какой интересный аргумент?
Какой?
Правительство не вносит то, что Конституционный суд решил, да, что это неконституционно.
Да.
То есть они обязаны немедленно исправить. А правительство не вносит, говорит, а зачем вносить? Все равно в бюджете на это денег нет.
Ну, правильно.
Поэтому вот толк, когда будет, тогда и внесем.
Правильно.
Таким образом, конституционность актов по существу определяет правительство. Правда же? И в этом торжество вертикали.
Конечно.
Вот оно.
А, кстати, о вертикали или не о вертикали? А главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сегодня
что
откровенно разговаривает с «Комсомольской правдой», откровенный разговор.
Тоже второй раз его рекламируешь.
Цитата. А кого я должен еще рекламировать?
Ты за кого голосуешь на выборах?
А он один.
Редактора?
Пока.
Что, кандидатура он
одна
один?
Пока, конечно.
Давай тебя предложим.
Меня?
Конечно.
А смысл?
Смысл, чтобы был плюрализм.
А я что буду с этого иметь?
А вот у нас в избирательном бюллетене будет графа против всех?
Ты меня спрашиваете, как будто я член Центра избирательной организации.
Ты будешь подвергнут травле, естественно. Давай, Лев, давай.
А дальше Лёва. Что?
Репортеры
без Лёва. Границ, Страсбургский, нафиг
Лёву.
Мне это надо?
Предлагаем Леву. Его подвергаем травле, естественно, за то, что...
А мне это надо вообще? Что я за это буду иметь?
Травлю, я говорю, травлю,
а
ореол.
Нет, если мне сказать 20 килограмм золота и травли, я бы еще потравился.
Нет,
но
ореол
просто
мученик.
Так,
а просто
не,
ради
не
того, чтобы коллеги
это.
Имели альтернативные выборы.
Не, не надо мне этого ореола мученика. Не, я обойдусь как-нибудь. Я не либерал, это цитата из Алексея Венедиктова, я законченный реакционер. И доказывает, почему.
Ну и ты тоже.
Здесь.
Ты,
и я, конечно, тоже. А
тоже.
Я тоже. Я открываю, что ли?
А кто здесь либерал-то?
Вот он говорит, Венедиктов, мы напрасно ушли из Косово, там должен был быть наш контингент, и все было бы хорошо. Например.
Значит, введем. Я,
конечно,
думаю, у нас есть люди. Фельгенгауэр, например, Пашина. Там есть Меркулова. Введем всех.
Женский батальон, что ли?
А?
Женский батальон.
Нет, ну, если Венедиктов говорит, что Старостину введем тоже туда, пожалуйста. Есть
люди. Он не говорит Старостину сейчас. Он просто говорит, там должны были быть наши. А зачем ушли? Неправильно сделать.
И впереди, впереди с тамбурином какие-нибудь Венедиктов сам должен шествовать. Правильно?
С волынкой тогда.
Ну хорошо, с волынкой.
С волынкой. Ну, в общем, интервью Алексея Венедиктова здесь есть, в «Самольской правде». Ну и, наконец, новое известие. Полотно обетованное называется публикация. В Израиле выставили картины для того, чтобы вернуть их законным владельцам. Любопытная история. В Иерусалиме открылась необычная выставка. Посетители могут уйти с нее с картинами, не заплатив за шедевры, собственно, ни цента. Дело в том, что в годы Второй мировой нацисты вывезли из Франции около 100 тысяч произведений искусства. Большая часть их была отнята у законных владельцев, в основном евреев. После войны во Францию вернулось примерно 60 тысяч предметов, но своих законных хозяев по разным причинам обрели далеко не все. В начале 50-х около 2000 бесхозных картин, скульптур и прочих предметов искусства были переданы музеям. Сейчас они находятся в запасниках или выставлены в галереях по всей Франции, в том числе в таких, как Лувр и Музей д'Орсе. Теперь, если владельцы узнают свои произведения, смогут доказать свои права на них, то смогут получить их обратно. Вот такая реституция. Полотно обетованное – это новое известие.
Это у них.
У них, конечно.
И без отката.
У них.
Спасибо, Лев. Ты проявил себя, я тебе должен прямо сказать.
Да.
Ты проявил себя как оппортунист.
Конечно, я всегда был
оппортунист. Правда?
Я не скрываю этого.
То есть нет в тебе вот какой-то такой позиции?
Нет.
Ты должен как-то жестко кричать. Я жестко, категорически, наперекор всем за Венедиктова. Должен так кричать.
А зачем, когда я так...
А ты как-то оппортунист.
Вот а
как-то
я оппортунист, конечно.
Нет.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте npo.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте npo.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте npo.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
npo.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Финам. Фондовый рынок как на ладони. Самая актуальная информация на сайте finam.ru.
Разворот.
Константин Пахмелов присоединился к нам, он знает что-то про спорт.
А что тут знать? Тут, по-моему, все знают уже, кто вчера мало-мальски смотрел телевизор и интересовался тем, как наши футбольные клубы выступают в рамках Кубка
УЕФА.
Ну, я бы не сказал, что прям уж совсем триумфально, но тем
Слушай,
не менее...
Слушай, Сергей пишет тебе, вчера в матче «Зенита» судья безнаказанно творил беспредел. Только-только нервов хватило нормальных людей.
Ну, я очень рад, что не только я это заметил, но и также и Сергей. Вот. Да, было дело, но я продолжу свою мысль и скажу, что на самом деле то, как вчера все закончилось, один, наверное, из самых благоприятных вариантов. Как-то в вечернем спортивном канале я такое развитие событий предсказывал. Так оно и случилось. По большому счету, «Зенит» сохранил место, хоть одно место российской команде в 1/8 финала Кубка УЕФА. Ну а «Спартак» мало того, что сохранил лицо на глазах своих болельщиков, так еще и принес вот эти самые вожделенные очки в копилку российского футбола в коэффициенте УЕФА, и благодаря этой победе мы обошли Румынию в таблице, заняли 6-е место, и если все будет складываться благополучно, то Россия, начиная с 2009 года, сможет выставлять в Еврокубках уже 6 команд, причем 3 из них в Лиге чемпионов. Вот это действительно достижение, и за это московскому «Спартаку» большое спасибо. Там, правда, есть вероятность того, что нас могут догнать португальцы, у которых осталось 3 клуба выступать, но будем надеяться, что там отрыв достаточно велик, да и «Зенит» у нас еще остался. Что же касается вчерашнего поведения австрийского судьи, то действительно ничего подобного я давненько не видел. Если первое удаление нашего защитника Широкова, в общем-то, было достаточно обоснованное, то когда он, то есть арбитр, удалил другого защитника Ширла за то, что тот просто передал мяч для броска из-за головы, из аута другому футболисту, что делается повсеместно, направо и налево. Никакой задержки тут, собственно, и не было. Вот это, конечно, факт вопиющий. И думаю, что Российский футбольный союз должен на это как-то отреагировать. За что удалили тренера Дика Адвоката, я вообще не понял. Как и не совсем согласен с тем, что желтая карточка была показана голкиперу «Зенита» Эдуарду Малафееву, который, ну да, не спешил. Но, собственно говоря, все познается в сравнении. Потому что, на самом деле, в российском чемпионате, да и не только в российском чемпионате, и в Еврокубках, в общем-то, не все бегают так энергично, как хотели того болельщики, которые заполнили вот этот стадион в Вильярреале. Они просто освистывали всех наших футболистов, которые хоть на секундочку пытались задержать мяч. В общем, не суть важно. «Зенит» проиграл 1-2, тем не менее, в девятером сумел пробиться в следующую стадию. Я, честно говоря, очень порадовался.
Слушай,
за
Костя, извини,
Питер.
Знаешь, чего ждут все женщины? ближайшие дни? Поединка Ибрагимова и Кличко. Скажи,
да.
Кто победит?
Ну, откуда же я знаю? Откуда же это же никто, никто не знает.
Должен какие-то ставки делать.
Нет, ставки должен делать тот, кто играет на тотализаторе и хочет заработать на этом деньги.
В переносном смысле какие-то ставки.
Я могу лишь сказать, за кого я буду болеть, давай, за кого скажи. Переживать. Я буду болеть за Султана Ибрагимова, потому что познакомился с ним лично и проникся глубочайшим уважением к этому человеку, боксеру, в общем-то, и желаю ему всяческой победы.
Но это же фаворитизм, Костя. Это фаворитизм, извините. Это фаворитизм.
Что это такое?
Я не понимаю. Если бы ты познакомился с Тайсоном, что ты бы болел за... То есть, получается, кто тебя ужинает, в смысле, с кем ты в лифте ехал до того... Нет, а
неправильно,
спорт?
Неправильно. Меня спросили, за кого я болею. Я сказал, что я болею за...
Я обосновал, сказал, потому что если познакомился...
Потому что он произвел на меня... Он не потому, что я с ним познакомился, а потому, что он произвел на меня впечатление.
А вот, если бы?
А если бы я познакомился
с Кличко?
С Кличко, и он бы не произвел на меня впечатление.
А если бы произвел бы впечатление?
А вот если бы произвел, тогда бы я бы болел бы за него.
А если бы ты с собой познакомился?
Тогда бы я бы выбирал. Но поскольку ситуация другая, то я действую сообразно ситуации.
А когда ты руководствуешься спортом, ты можешь мне объяснить? Спортом, а не лифтом, где ты ехал с кем-то?
Спорт и боление – это немножко разные вещи. Говорить, кто победит, нельзя, потому что победить может и один, и другой. Более того, поединок может завершиться в ничью. И такое тоже в боксе случается. Но угадать победитель, ну я не Всевышний, чтобы угадывать, кто победит. Вот. Я буду болеть за Султана Ибрагимова, желать ему победы. А еще я буду болеть за красивый бокс, которого, к сожалению, вот в недавнем матче Лихович-Валуев я не лицезрел. Так что вот буду надеяться, что 23 февраля мне, как и всем остальным мужчинам и женщинам, в том числе, сделают хороший подарок.
Ура! С наступающим тебя!
Как давно мы не встречались. Реклама.
Упускай свой шанс найти то, что искал, приди и отхвати. На отбат, выбор рулет, пакеты в руки и полный вперед. Медиамаркт, такой один, мегамагазин в Европе номер один. Пора поверить своим ушам, покупки улет сам не отдам.
Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня, как в Кабардино-Балкарии борются с экстремизмом и терроризмом. Накануне 23 февраля корреспонденты «Комсомолки» прошлись по местам съемок легендарного фильма «Офицеры». «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Шалом, меса эль хайр.
Шау хао.
Бонжу.
Конничива.
Саумона.
Good afternoon.
Бонжорно.
Алину ногета.
Позволь себе микстур в ресторане «Микстура».
Английский паб, французская роскошь или восточная сказка в одном ресторане.
А меню – это уникальный микс из рецептов со всего мира. «Микстура».
Краснопролетарская, 16, метро Новослободская, недалеко от театра «Кукол Образцова».
Заказ столиков 232-4702. 232-4702.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворот.
Сан Саныч, тебя спрашивают.
Да, я отвечаю.
Пишет Светлана, заправки на Беговой давно уже нет. На ее месте огромная стройка.
Светлан, я не про ту заправку ведь рассказывал. Я за ту заправку, которая под забором ипподрома стоит. Она есть, и никуда она не делась. А вот ту заправку, которая, конечно, была на самой Беговой, на другой стороне, на углу, ее сломали, там, потому что там какие-то ужасные дома возводят. И как там будут жить несчастные люди, я не знаю. С видом, у них продают дом с видом на кладбище. Вот, представляете,
да? Новоганьковская. Мне кажется, это скорее офисные какие-то здания, нет?
Нет, это жилые дома.
Знаешь, у меня там был конфликт, чуть не закончившийся перестрелкой в центре Москвы. У меня какие-то люди на джипе подъехали в начале 90-х, когда бандиты заправлялись без очереди, выхватили у меня пистолет и воткнули себе в джип. Я подошел, выхватил у них пистолет, это был, по-моему, 89-й, и этот, ну, заправочный, и воткнул себе. И что там долго говорил? На что они принесли? Вот они схватились за карманы сначала, типа, стрелять. А потом как-то так сказали, ну, чё тут этот выступает? И один про меня сказал, нет, значит, 90-е уже были. Сказал, какой-то одинокий чечен. Это про меня, слышишь? Какой-то одинокий чечен, говорит, пусть заправляется. И я заправился.
Так что, ну вот, сломали эту, а то не сломали.
Виктор из Оренбурга спрашивает, что купить, Toyota Corolla или Hyundai Elantra и почему?
Я думаю, что лучше купить Toyota Corolla, потому как заплатите немножко подороже, получите не очень такой без души, но качественный автомобиль. Зато Corolla чем хороша? И 10 лет, и 15, и все равно Corolla, и главное, что все время похоже на автомобиль. У них там 9 поколений Corolla, которые с трудом отличаются друг от друга.
Гранд Витара или Каптива, спрашивает Андрей из Вологды.
Вы знаете, Гранд Витара, конечно, особенно для Вологды, я считаю, что наиболее удачно. Мне Каптива нравится в одном варианте, когда у нее двигатель 3.2. Когда двигатель поменьше, как-то там с коробочкой не все согласовано. Есть вопросы по этому автомобилю?
Вот вопрос забавный, Катя. Посоветуйте второе авто для поездок в Москве супруге. Он 195 сантиметров, 145 килограмм. Mm-hmm. Она поменьше. Комфорт, экономичность, удобство
управления. Вы же его раскормили, милая. Зачем вы его раскормили? Катя, куда, что, зачем вы его кормите все время?
Нет, вы знаете, для таких случаев подходит любой среднеразмерный кроссовер, который позволяет... Вот, кстати, современные кроссоверы чем отличаются, я обращал внимание, что и большой человек, и маленький чувствует себя удобно. Единственное, смотрите, что нужно. Нужно все-таки, чтобы был лифт в сиденье.
Кстати, слушай, что... еще хочу сказать Кате, пока очень опытный человек. Вот немецкие машины, даже самые маленькие, в гольфе, если отъехать до конца в гольфе, хватает 145 места. Килограмм парня легко можно посадить.
Но...
Я больше тебе скажу, я в мини-купере на один щелчок пододвигаюсь.
Понятно. Но понимаешь? Я почему за кроссовер? Все-таки они в плечах. Вот все вот это вот гольф-класс в плечах узковат будет такому человеку.
А ты бери сразу кабриолет, чтобы он мог выставить руку.
Или вырезать дырочку над головой.
Подскажите, пожалуйста, хэтчбэк, альтернативу Audi A3, Алексей.
Альтернатива Audi A3 только BMW M1, это BMW единичка, я считаю. Ближе пока, пожалуй, ничего нет, остальные все по идеологии очень разные.
Он спрашивает, Алексей, подойдет ли Opel Astra с прозрачной крышей для нашей зимы?
Вы знаете, и давно уже пользовался автомобилями с прозрачными крышами. Когда первый раз увидел, это появилось на Peugeot, мне очень понравилось. Вот эти системы Vision на Citroen'ах. Но в условиях Москвы ты видишь или серое грязное небо, или птички очень загаживают, если у вас машина стоит под окошком. Бессмысленно переплата по этой крыше.
Что выбрать, новую Mazda 5 автомат или Volvo XC73-летка?
Нет.
Сейчас опять скажу,
только
лучше
новый автомобиль. Да. Я всегда говорю, не гонитесь за подержанными автомобилями. Не имеет никакого смысла, если вы можете купить новый автомобиль, купите новый автомобиль. Если вы можете поменять его через 5-7 лет, меняйте. Потому что всегда лучше любой новый автомобиль, даже самого хорошего подержанного.
Сан Саныч, надо закругляться. Вот Вера Кузнецова гонит нас. Давай, Сан Саныч,
завтра на парковке.
В 2 часа. Подожди, а в 2 часа на соревнованиях?
В 2 часа на соревнованиях, но у нас еще завтра будет парковка под названием «Лучшая игрушка для мужчины. Старый автомобиль».
Все, личный состав. Завтра весь на ипподром, потом на парковку. Десять часов 7 минут. Пятница, 22 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Доброе утро, Оксана.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Смотрите, мы смотрим, вот «За что полюбит Медведева». Несколько публикаций сегодня в «Коммерсанте», в «Ведомостях» о том, как его заранее любят и заранее пытаются... как бы ему простелить дорожку в нужном направлении.
Это такая предвыборная агитация, оплаченная из предвыборного фонда?
Нет,
это
просто уже...
Это искренние чувства россиян?
Ага, все уже, всех уже как-то пробило, все понимают, чем дело кончится, и все говорят, что вот, а хорошо бы, когда он уже все равно потом будет, все равно ж будет.
Угу.
Хорошо бы, чтобы он бы... И дальше начинают простилать ковровые дорожки. Представляете, стоит человек перед полем каким-то, полем, ну, может быть, разного качества, может быть, даже не очень чистое. А ему стелят дорожки. Один стелит вправо, другой влево, один прямо, другой назад. Каждый говорит, и по моей дорожке идите. То есть ему как бы уже заказывают, загадывают, желают и все такое. За что полюбят. Но самое забавное, об этом говорил Лев Гулько, и мы обещали поговорить об этом. Репортеры из границ, без границ. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обратились к кандидату с просьбой создать необходимые условия для улучшения свобод в России. То есть они уже выборами не интересуются тоже. Понимаете?
Но они просто понимают, как все это делается у нас. И они уже...
Понимаете, что значит понимают? Знание не должно мешать следованию процедуры.
То есть впереди паровозы бегут?
Ну, конечно. Это значит, понимают. Все понимают. Но мы также понимаем, что чем дело кончится. Все равно все умрут.
Ну, просто сейчас им проще пробиться к кандидату в президенты как-то вот, чем к президенту. А президенту уже вообще не пробьешься. Все донесли до него.
Но вот все-таки мне казалось, что репортеры без границ должны были соблюсти процедурку. Потому что, понимаете, конечно, все знают, это понятно. Это уныло звучит, потому что тогда, если все равно все умрут, то не надо чистить зубы. Понимаете, в чем дело? А все-таки мы говорим, нет, ну все-таки давайте чистить зубы при этом.
Нет, а что главное, процедура или результат? Им главное получить результат.
Ну, вам, это правильно, вам шашечки или ехать? Угу. Но, то есть цель оправдывает средства и так далее. Но это цинизм называется. Это называется цинизм.
Ну, репортеры, значит, циничные.
Они это вроде тоже, как всегда, кстати, были романтичны.
Профессиональные качества.
Нет, вот, которые без границ. Они все время были раньше романтичны.
Но с кем поведешься, а то и наберешься.
Постепенно. Смотрите, они начинают просить Медведева стать милостивым и благим правителем, еще заранее, совершенно игнорируя то, что выборов еще не было. А вот дальше. За 10 дней до голосования Фонд «Общественное мнение» опубликовал прогноз результатов. И кроме того, наказы, уже есть наказы, об этом пишут «Ведомости» подробно. Ну и на fond.ru, тоже на сайте Фонда общественного мнения все это есть. Но там, значит, уже наказы пошли. Снизить квартплату, не повышать цены на продукты. Пошли наказы избирателей уже президенту Медведеву. Сделать доступным жилье для молодых семей. Бороться с коррупцией, барскими замашками чиновников. Восстановить промышленность и сельское хозяйство, создать рабочие места, ну и так далее.
Есть совершенно замечательные наказы, которые цитируют газеты «Ведомости». Вот, например, такой. «Все решать помаленьку, кругом бардак. Во всем слушаться Путина. Отменить рекламу. Работать 24 часа в сутки. Просить Бога, чтобы дал сил достойно управлять. Посмотреть в глаза стариков и там найти ответ, что делать». А вот еще есть такое. «Заводы рабочим, землю крестьянам».
Понимаете? Вот это наивность, инфантильность или это что? Давайте, 363-3659, наш телефон. Или это глубокое знание жизни? Вам все-таки выборов жалко? Вот я хотел спросить, а? Давайте проголосуем. Все-таки выборов жалко? Ну все, уже понятно, они состоялись, на мой взгляд, во всяком случае, по моему мнению. Но вам их жалко как-то все-таки выборов вот таких вот, чтобы... Понимаешь, а? Если жалко, давайте вот сейчас у нас это сработает, ну или нет, что-нибудь одно из двух. Либо сработает, либо не сработает. Это голосовательная машина. Сейчас мы сломаем.
Все, готово.
Да, поехали. Да. Мне выборов все-таки жалко. 660-01-13. 660-01-14, да и в общем нет. В общем, не очень жалко. 660-01-14. Если выборов жалко, 660-01-13. Несмотря на то, что, как говорится, уже все понятно. А все-таки выборов не жалко, плевать на выбор. 660-01-14, понимаете? Вот такая вот личная точка зрения. Может быть, кому-то все еще жалко, но не репортерам без границ и не людям, которые спрашивают во всем слушаться Путина. Наказ такой президенту. Нормально? Еще есть ФОМ. Очень интересное свидетельство, которое я считаю даже более интересным, чем свидетельство о том, сколько проголосует за Медведева. Потому что есть, ну сколько, вот вы пойдете на выборы, да, а из числа тех, кто пойдет, вот сколько проголосует за Медведева. И там по-разному. В ЦИОМа чуть-чуть больше, у ФОМа чуть меньше, там 69. Но есть данные абсолютно оглушительные, красивые. Это мы проголосуем там бог весть за кого, а вот вы думаете, кто при этом станет президентом? Вот такая вот история. И вот смотрите. Разные есть союзники всяких людей. Значит, кто же станет президентом, спрашивает ФОМ. 87% отвечает. Д. Медведев. 1% Г. Зюганов. 1% В. Жириновский. 0% А. Богданов. Затрудняюсь ответить. 11%.
Больше всего, конечно, меня И вот эти вот 11% интригуют.
Угу, угу. Но 87% решающие, потому что они знают, кто будет президентом. 87%. Даже те, кто не голосует, при том, за Зюганова люди будут голосовать, но всего 1% уверен, что он станет президентом. За Жириновского будут голосовать, но 1% верит, что он станет президентом. Понимаете? 87%. То есть это некое общее место, это некая убежденность, тотальная убежденность, что вот это дело уже состоялось. Все. Все, чего мы судим-то рядом. Вот, хорошо. Кому выборов жалко, кому не жалко, давайте поговорим об этом. Это практицизм, это глубокое знание жизни, это разочарование. Что в этих, что в этом, в этой убежденности, чего больше, как вы полагаете? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Да, как вас зовут?
Андрей.
Да, Андрей, чего больше в этой убежденности? Практицизма или разочарования, или чего?
Да я думаю, что...
Или надежды, наоборот, да?
Я думаю, дело не в том, не в другом, просто модель другая.
Но почему она не может быть благой?
Она благая, она на данном этапе благая. У нас просто нет того, что есть в других местах. И наоборот, есть то, что там нет.
Алло. Андрей, вы теряетесь, понимаете, что? Да, вот, ну, нестойкая связь. Этот человек, пожалуйста, говорит, что это благая модель. Смотрите, Оксана, в чем фишка? Ограничения власти связаны в том числе, ограничения власти, концептуально там их много, много причин для ограничения власти президента, да, и для выборности президента. Есть много причин. Но одна из них, я настаиваю, не исчерпывающая. Одна из них заключается в том, что если мы ошиблись с выбором, то мы имеем право через 4 года поменять. Вот это одна из причин. Причин много, но есть одна из причин. Вот раз что-то попробовали, вроде как-то он нам наговорил, а потом раз смотришь, что-то все совсем по-другому
но
делает.
Но почему-то вот в традициях наших, нашей истории так получается, что чем дальше, тем нам каждый из них все больше и больше нравится.
Да.
И мы его оставляем на следующий срок, потом переписываем законы, чтобы еще его оставить.
Но это самая идея.
Нам все больше и больше нравятся они.
Конечно.
Причем они разные все, но мы их все больше и больше любим. Вот
почему-то. Но это сама идея исправить ошибку. Сама идея исправить ошибку. А если не надо исправлять ошибку, если мы знаем этого выдающегося государственного деятеля по многим годам плодотворной работы, да, мы знаем, как он потрясающий, мы знаем, что он год за годом никогда не менялся, он всегда был потрясающий, и даже все время совершенствовался, становился все лучше и лучше, лучше и лучше, ну вот. И зачем тогда, правда, тогда действительно вся эта процедура, вся эта вот канитель, как сказал один из наших слушателей, позвонивший из Омской области, к чему вся эта канитель? Вся эта канитель вовсе не нужна. Тогда надо сразу ставить, и сразу бы на 8 лет, чего тут тоже через деньги тратить через 4 года, правда же? То есть не надо, если исправлять ошибку, а мы заранее знаем, что ее не надо исправлять. Так давайте сразу.
Тогда почему на 8 лет? Тогда пожизненно. Если мы знаем, что мы все равно его полюбим.
Пожизненно лучше, конечно, но хорошо, сейчас попробуем развить эту тему. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Александр.
Александр, мы знаем, что выборы... Мы знаем результаты выборов. Вы знаете результаты выборов?
Да, знаю. Но меня просто интересует, как мог Богданов собрать 2 миллиона...
Это не... Нет, я вам потом объясню. Это все нормально делается, и потом расскажу. Честное слово. Нет, это вопрос технический совершенно. Да,
это ясно всем.
Да, но вы мне скажите, если мы знаем, как закончатся выборы, и нам, в общем, не сильно интересно, в этом наш практицизм, романтизм, что?
Да,
обреченность, что?
Привычка.
Привычка.
Да. Вбито уже годами.
Годами.
От бесполезности всего этого.
Годами, вы думаете, я ждал услышать столетиями. Хорошо. Хорошо, давайте посмотрим, почему мы наголосовали, и попробуем.
Да, кстати, активно идет голосование, но совершенно однозначная позиция.
Выборов жалко 86,9%. У нас очень много позвонивших. 86,9% все еще считают, что им жалко выборов. Жалко как? Это фантомные боли у вас, товарищи, успокойтесь. Это фантомные боли. Понимаете, когда в отсеченной ноге вдруг чешется пятка, это называется фантомные боли. Все спокойно. 86,9% слушателей испытывают фантомные боли. Боже мой.
Ну, 13,1% прагматиков, видимо.
13,1%
которым
говорит,
никого не
что
жалко.
Не
никого.
Надо, и все нормально, и так все понятно. Зачем нам учиться? И 87% знают результаты по опросу ФОМ. Последний, посмотрите на сайте fom.ru. Ну,
практически цифры совпадают.
Да, там какой-то страшно представительный опрос. Но вы можете убедиться, посмотрев на сайте fom.ru. Вернемся через минуту.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю – из мяса. О-о, Останкино.
3, 2, 1.
Реклама.
Покупки улет, сам не отдам.
Стильный слайдер Nokia Luna. Стеклянная передняя панель. Богатые мультимедийные функции. Всего за 23 333 рубля. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
Пятое юбилейное вручение международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалида в области культуры и искусства – яркое событие в жизни Москвы. Это настоящее искусство, созданное прекрасными людьми. Творчество и преодоление составляют смысл их жизни, и они достойны нашей помощи. Станьте партнерами премии. Давайте вместе возрождать традиции российской благотворительности и меценатства. Заходите на сайт filantrop.ru. С уважением, искренне ваш, Юрий Соломин.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
«Финам» доступно, оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте finam.ru.
Разворот.
10:20. Я перед декабрьскими выборами путешествовал так чуть-чуть по стране, знаете, типа Чичикова, только я, значит, занимался. Нет, ну правда, я ездил в Ярославль, я ездил в Тулу. И в нескольких местах мне сказали люди, что вот ВЦИОМовский опрос, это не просто глубоко научное изыскание, такой вот свет науки чистой проливается на людей, а чиновники на местах, наверное, будучи перверсивными, извращенными, абсолютно окончательными подонками, воспринимают эту чистую науку как директиву.
Сколько процентов нужно набрать?
Абсолютно. То есть как, это как бы ВЦИОМ, когда дает опрос перверсивные, отвратительные, гадкие криминального сознания антидемократические чиновники на местах, они вот эти выступления Федорова воспринимают как абсолютную разнарядку. То есть вот что Федоров сказал. Всероссийский центр исследования общественного мнения. ВЦИОМ прогнозирует, это тоже свежий опрос, вот, и он, видимо, завершающий. И он же и есть указивка вот эта для вот этих чиновников. Что за кандидата в президенты проголосуют Дмитрия Медведева 73%, а именно 72,9% проголосуют за Дмитрия Медведева.
Ну, это славно. Теперь мы не только знаем,
да,
кто, но мы знаем и сколько.
72,9%. Когда я ездил перед декабрьскими выборами, чиновники говорили мне твердо и осознанно. Они говорили, это и есть разнарядка. Дальше будут судить. Вот смотрите, 72,9. Кто сделал 72,9, а кто не сделал, сукин сын. Угу. Понимаете? Того
затем
на дыбу.
Торг-выводы.
На дыбу, конечно, сразу. А кто сделал больше, тот, конечно, весь будет вот грудь готовить к медалям.
Кстати говоря, о разнарядке, газета «Ру» пишет о том, что борьба за явку избирателей докатилась до детей. Например, в Мурманской области школьникам задали написать сочинение о том, пойдут ли их родители на выборы, и если не пойдут, то почему. Это для младших классов, а для старшеклассников такая тема сочинения. Участие в выборах президента – это почетное право или почетный долг каждого гражданина. Вот. А еще в Ульяновской области, сообщает газета «Ру», школьники должны указать фамилию, имя, отчество родителей, домашние телефоны, за что детям обещали по 10 рублей. Эту информацию, значит, эту анкету принести в школу. А в Москве учителям в департаменте образования пообещали выделить по 2 отгула, если они добьются того, что их ученики приведут своих родителей голосовать.
За руку.
Да.
Уф. Хорошо, смотрите, на самом деле проблема же явки очень важна, да, потому что проблема интереса, драмы выборов, драматичности не хватает, поэтому тут нужно как-то вот людей... А что вы говорите, 10 рублей?
Да,
за кому анкету. Дают?
в Ульяновской области дать школьнику, который принесет анкету, да, с фамилиями, отчеством родителей и домашним телефоном.
10 рублей, это я не понимаю.
В Ульяновской области, может быть, там что-то можно сникерс какой-нибудь купить.
На 10 рублей. Да нет, ну, конечно, нет, нет. Конечно, нет. Ну, конечно, ему нужно давать школьнику, вот я говорю этим скаридным, отвратительным, алчным людям из Ульяновской области. Да нет, ну хотя бы 50 рублей, тогда он купит себе комиксы какие-нибудь отвратительные про мутантов и так далее. Мы знаем, что сделать с 50 рублями, но что сделать с 10, мы решительно не понимаем. Ну хорошо, давайте поговорим об этом. Разнарядка или не разнарядка? Кто из вас слышал что-нибудь подобное? Что опросы в ЦИОМа воспринимаются на местах чиновниками как разнарядка, и далее эта разнарядка выполняется чиновниками, и в зависимости от рвения их потом награждают. То есть вот поставлен ориентир. 72,9% обязаны чиновники обеспечить. Раз в целом так посчитал, так и должно быть. Вот мы понимаем, что это отвратительное явление только существует редко там в России. Нет, вообще в
только
России...
Только раз в 4 года.
А, да?
Мне кажется,
и вообще
да.
Местами, и все прочее, да. Хорошо, ну давайте поговорим об этом. Бывает ли такое? Может быть, вы что-нибудь подобное слышали. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Как зовут?
Да, Александр.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я слышал об этом. Я слышал о том, что на предприятиях крупных в области, в Московской, да?
Да.
Уже есть такие разнарядки, и ходят люди, и, ну, из заводской администрации, допустим, да? И как бы советуют, не приказывают, да, советуют своим рабочим голосовать за нашего кандидата. А наш кандидат везде висит, как бы, наш кандидат Медведев.
Понятно, спасибо. А вот эта разнарядка 72,9, вы не слышали что-нибудь именно о процентном соотношении?
Нет, о процентных не слышал, но я думаю, они как-нибудь уже в ЦИКе подгонят.
Спасибо. Хорошо, еще точки зрения и свидетельства. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Я.
Вот такой вопрос, о выборах можно еще?
Ну, я вот как раз об этом...
Анатолий из Екатеринбурга вас беспокоит.
Анатолий, у нас вопрос вот как звучит, если вы посможете ответить. Смотрите, 72,9% дает Медведеву опрос общественного мнения в ЦИОМа. Я утверждаю, что несколько чиновников в Тульской и Ярославской областях говорили мне лично, что они воспринимают это как разнарядку и указание. У вас такое бывает в Екатеринбурге?
Ну, скорее всего, что-то так и есть. Потому что предыдущие выборы разные подобные зарядки были, как я знаю. Но мне хотелось о выборах сказать. То, что
скажите.
У нас выборы-то были всего 2 раза, может быть, после 90-го года. И нас снова отучили уже от этого.
Когда, напомните мне?
Ну, вот 91-й, 90-й.
90, подождите, в 90-м году 5 миллионов москвичей выбрали Ельцина в июне месяце. Это там была драма страшная, вы помните.
Совершенно верно. Екатеринбург тоже поддержал Ельцина, надо
нет, положить. Нет. Тогда его выбирали от Москвы депутатом на съезд депутатов. Да. И Екатеринбург, может быть, и поддержал, но не мог поддержать.
Понятно.
Выбирала Москва, потому что здесь был у него округ, понимаете?
Да.
И 5 миллионов человек проголосовали за него тогда. Вот да. Это были тоже вроде как выборы, но не национального масштаба. Потом в 91-м, наверное, ну, соглашусь. В 93-м как-то под пушками, вот этими после пушек, не очень видится.
Ну да, не совсем перспектива.
Не очень видится, да. Вот эта Конституция, вот эта знаменитая. Вот, а потом чего еще? 96-й?
Ну, это еще начиная поездки Березовского, тогда все это было очень интересно.
Да, Давос.
Были выборы, накал какой-то был.
Был. Вот. Ящик из-под ксерокса был. Нет, а в 99-м мило было тоже, я вспоминаю, очень мило было. Как-то так было. Нет, борьба.
Основная масса уже отвыкла.
Уже к 99-му отвыкла? Так что они что-то, по-вашему, выходит, они только привыкли?
Они сейчас называют выборы голосованием.
Угу.
Есть понятие голосования, есть понятие выборы.
Спасибо большое, держитесь.
Вот еще можно, Сергей Леонидович, вопрос.
Я вас спрашиваю, вы из Екатеринбург обожаю, да. Поэтому давайте еще вопрос.
Вот такой вопрос давайте. Еще. А по пенсионной системе. Сейчас после
никак нельзя,
поколения...
Никак не получится у нас, не получится по пенсионной, потому что мы не можем менять тему, понимаете? Несмотря на мою страстную любовь к Екатеринбургу, понимаете, и к его чудесному климату. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Станислав, Подмосковье.
Да, Станислав. Знаете, вам приходилось слышать что-нибудь о такой разнарядке?
Да, приходилось слышать и не один раз. Но мне кажется, что вы мне отключайте. Я не хочу никого ни оскорблять, ни унижать. Дело в
первое
том, что...
время не обижайте, а уж потом начните все-таки.
Дело в том, что да. Этот сценарий был написан еще в 2000 году. Для меня, кроме омерзения, вот этот вот Путин...
Ельцин, Медведев.
Ну, давайте про разнарядку все-таки, а?
А, разнарядку нас заставляли подписывать.
Вы можете сказать о каких-то фактах? Или о том, что вы слышали от людей, которым вы доверяете. Но именно не вообще впечатление. Я понимаю ваше эмоциональное. Я понимаю ваш эмоциональный фон, я понимаю контекст весь. Я тоже здесь живу. Но по фактам, вы что-то знаете, помните?
Я работал председателем избирательной комиссии, и вот в 96-м году, когда голосовали, 60% за Зюганова, 20% за Ельцина, пришло к нам. С точностью, да наоборот. 60 за Ельцина, 20 за Зюганова. Вот сводка уже, которая пришла к нам, вернулась.
Вы полагаете, десятки процентов могут избирком его сделать?
Подождите, когда в декабре месяце в Ельцина был рейтинг 3%, откуда он мог набрать 52%? Я даже уверен, что вот когда выбирали в Думу, то отобрали у Зюганова 10% и у Миронова 10%.
Спасибо вам большое. Мы уже закругляемся перед новостями, но, вообще говоря, самые смелые оценки, самые дерзкие оценки людей, которые полагают, что манипулируют выборами в России, в том числе люди, связанные с подсчетом голосов, не дают больше никогда, не дают больше 10%. Дают 6-8%. Я слышал дерзкие оценки в 15%, но этим мало кто верит.
Ну так, чтобы 60-20?
Ну так, чтобы в 40%
может
взять
быть,
и нам
уклевать.
Может быть, они
просто две стопки бюллетени перепутали?
Ну да. Да, нет, ну выдающиеся, конечно, строители русской демократии Рябов, Вишняков и Чуров могут нам рассказать больше об этом. Тем более, я помню, как они у них все время пропадали бюллетени, когда пытались пересчитать, они обнаруживали, что их вовсе нет, больше не существует. Но это мы потом, после новостей, вернемся к теме и продолжим. Еще другая тема есть.
Разворот.
10:35, радио «Эхо Москвы», право знать. Разворот на «Эхе», мы продолжаем с Оксаной Пашиной. Оксан, вот написали нам много всего, да?
По стучат потихоньку, да.
Ходит мэр и представители с агитацией.
Только не написали, где.
Да, потом 10 рублей растягай с рыбой, оказывается, в Екатеринбурге стоит.
А еще раньше писали, что большой чупа-чупс.
Ну что, говорит, в Москве не так все хорошо, как у вас. У нас на 10 рублей уже столько много не купишь. Значит, растягай с рыбой. Если туда еще вдобавок кладут рыбу, что бывает в растягаях, правда, то это, конечно, за 10 рублей очень дешево. Смотрите, еще. Моя тетя, замглавы управы в Тверской области, разнарядка была, перевыполнили, получили премию из бюджетных средств на всю управу.
Что там в Башкирии? Знаете, у нас в Башкирии...
В Башкирии. На избучастках пришедшим раздавали талоны 5% скидки в Пятерочке. В результате явка 90%. Попы учат, это у них там учат. У нас такого не бывает. А кто против власти, тот... Что-то ГБ.
Стучит ГБ.
Не пойму. Да, и все. Хорошо. А у себя на фирме я объявил, что уволю, если узнаю, что ходили на выборы. А давление на избирателей, между прочим, какая ужасная ситуация. Знаете, как у нас в Башкирии давали 5% скидку? Пятерочки пишут нам. А еще люди.
Раз.
Еще и еще люди. Послушайте, вот про попов-то что я хотел сказать. Хочется чего-то чистого. Вам не хочется чего-то чистого?
Ну, как правило, в пятницу ближе к вечеру хочется чистого.
Очиститься хочется. Да. А что, вы шаббат празднуете?
Обязательно.
Серьезно?
А как же, конечно.
Скрылось страх.
Меня бы просто не взяли сюда на работу, если бы я не праздновала шаббат.
О чем вы говорите? Нет, смотрите, я свыше 5000 участников 12-го Всемирного Русского Народного Собора 20 февраля сыграли в спортивные игры на консоли Xbox 360 в Кремлевском дворце. Говорится в пресс-релизе компании Microsoft. Значит, смотрите, что было. Это вот православные собрались сейчас, ну, вы знаете, был собор. Русский народный собор.
Ну да,
дети
в четверг.
И юношество собирались.
В среду.
Они до сегодня сидят еще. Конечно, не все доиграли на Xbox еще. Смотрите, и за это время, пока они... Именно 20 февраля, за один день собор в рамках духовности сыграл 5000 участников на Xbox 360, потому что этот Xbox, гад, он замечает все время, когда играешь в него. То есть 5000 высокодуховных детей и юношества, и священнослужители, я не знаю, играли на Xbox 360, может быть, это сатанинство какое-то, они, может быть, обходили это мимо, но это все стояло, и дети играли наши, вот так-то. Как теперь очиститься? Они играли Project Gotham Racing 4, еще они играли FIFA 08 и NBA. Понимаете? Назывался конгресс в рамках вот этого вот Project Gotham Racing 4. Будущее поколение – национальное достояние России. Так называлось это все. Вот так. Хорошо. Я хотел сказать еще об одной вещи, которая приводит меня к нравственному какому-то очищению и переосмыслению собственной жизни. Это то, что в Москве произошло православное дефиле. Дефиле. Вы видите фотографию? У вас есть газета?
Нет. Нет?
У меня есть газета. Кстати, идет девушка.
Угу.
У нее густо накрашены ресницы. Она идет, у нее по щиколотку, у нее нет каблука абсолютно, у нее какие-то очень модные туфельки такие мягкие. Ну вот. Она идет по щиколотку, у нее такой сарафан. Вот. Бедро она подает, как если бы она была не православная. Почему-то она бедро левое с такой подачей подает, как будто она какая-нибудь, понимаешь, какая-нибудь омерзительная что-то. Вот. Как-то, ну, скоромно подает она, бедро подает, скоромно как-то. Потом на ней блузка так, что часов не видать, ажник все руки в блузке тонут в рукавах. И очень симпатичный действительно платочек, очень милый платочек. Он повязан так, и потом видно из платочка почти ничего не видно. Лица не видать, видно все время, что огромные ресницы, видимо, наклеенные такие, гигантские, какие-то всех человеческих размеров. Все, вот платочек и ресницы. Хлоп-хлоп-хлоп ресничками. Это мода. Сейчас появилась массовая мода, она изменилась, она становится глобальной, люди потеряли свои корни. Мы хотим вернуть русские традиции в одежде православной женщины, говорит директор по развитию модельного агентства, где создана коллекция. Что же цель какая? Задача. Целомудренная и качественная одежда, целомудренная и качественная одежда. Вы слышали про целомудренную одежду?
Ну вот от вас сегодня впервые.
Мне кажется, люди бывают целомудренными. Целомудренная и качественная одежда, то есть одежда не
одежда
грешит.
Призванная хранить целомудрие.
Одежда, это пояс верности, я знаю, из железа выковывается кузнецами-умельцами.
Это не одежда, это скорее аксессуар.
Да? А здесь, смотрите, целомудренная и качественная одежда с высоким уровнем дизайна, соединение современных традиций в моде с православными тенденциями. Юбки до середины... Икры или икры, как сказать?
Икры.
Икры. И ниже, никаких разрезов и декольте, длинный рукав, непременный платочек на голове. Вот такая история. И еще выступил Кирилл, митрополит, которого я действительно считаю одним из таких продвинутых светлых умов в церкви. Да? Ну, там нет. Все, безусловно, особенно чукотские, мы знаем, нас радуют. Но Кирилл, он, по крайней мере, создает впечатление все время страшно вменяемого человека, в отличие от чукотского. И он выступил с резкой критикой сожительства. Он назвал его гражданским браком. Он сказал, что практика гражданских браков всерьез обеспокоила председателя РУРУРУ. Чем больше было у человека увлечений и связей, тем больше он становится недоверчивым и подозрительным.
Параноиком.
Что происходит с теми, кто часто связи связывается. Он становится недоверчивым и подозрительным, неспособным искать компромисс, преодолевать трудности в отношениях, считает митрополит Кирилл. Вот так.
Это абсолютно правильно, мне кажется. Подержал за руку, женись, и потом преодолевай трудности. Всю оставшуюся жизнь.
Серьезно? Это закаляет сильно,
абсолютно.
Правда?
Абсолютно. Я поддерживаю.
Хорошо. Смотрите еще. Молодые люди вступают в так называемые пробные браки. Юноши и девушки, мы про такое не слыхали, юноши и девушки пробуют жить вместе, примеряя на себя совместный, не сковывая себя чисто юридическими обязательствами, понимаете? И это, по мнению митрополита, не есть тренировка перед серьезными отношениями. Нет, подождите. Не есть тренировка, да, это не есть тренировка. То есть юноши и девушки тренируются, а Кирилл говорит, это не есть тренировка перед серьезными отношениями и подготовка к совместному труду по достижению взаимопонимания. Нельзя так много родительных падежей. Он считает, что богатый опыт в личной жизни скорее навредит будущей семье, в отличие от опыта, скажем, ну и так далее. Слушайте, ну вы слышали про такое, чтобы юноши и девушки так тренировались? Это что, бывает такое?
Ну вообще, в наше время такого не было.
Не было, абсолютно. А вам сколько лет, тетенька?
Ну, вот я вам после расскажу.
О чем вы говорите? Что вы на себя нагадываете? О чем вы? Зачем вы-то? Мы же знаем, ваше поколение самое разнузданное, самое расхристанное.
Я могу напустить на себя немного целомудренного лицемерия?
О чем вы говорите? Я знаю ваше поколение. Вы же дети. Сейчас я скажу ваше поколение, примерно я прикину. Я скажу всем людям, чтобы они знали. Это поколение, которое становилось личностно в разгар как раз вот этой вот всей огоньковщины, понимаешь, ельцинщины и так далее. Понимаете? То есть это самое разнузданное поколение и есть. Нам на вас смотреть стыдно просто. Давайте говорить об этом. 363-3659. Что это за гражданские браки? А давайте пусть женщины нам позвонят, пожалуются на этих.
Да запросто. 363-3659.
363-3659 только в том случае, если вы женщина. Только в том случае, если вы хотите осудить или наоборот восхвалить сожительство как пробный брак. 363-3659, потому что мы должны выявить, в чем...
А нанотехнологии там есть, спрашивает Александр, имея в виду вот доклад митрополита?
Нет, он нет. Он, потому что нет, он еще тоньше, он с тонкими энергиями работает, о чем вы говорите. Они гораздо тоньше, чем нанотехнологии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я слушаю ваши выступления.
Скажите, да. Да.
Москва.
Да. Звать вас как? Скажите, пожалуйста, Зоя Сергеевна. Давайте осудим тоже это сожительство.
Давайте осудим.
Нет, осудим, потому что потом бросает. Поматросит и бросит.
Вы рассуждаете, я не знаю, ведь это нет, ну, не вашего ума.
Ну, как же...
Вы умный человек.
Нет, секундочку. Человек. Миленькая. А ну, ведь сказать, давайте осудим этих...
Ниже пояса.
Ну, да я вас умоляю, пожалуйста, осудите вслед за церковью. Почему вы не хотите обсудить это и осудить?
Вы понимаете, что нет, есть все, просто дайте... математика. Есть...
Дайте ей сельди. Это невозможно. Дайте ей сельди, доктор Барменталь, дайте ей сельди. Следующий. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Елена, я из города Одинцова, Подмосковье.
Елена.
Да.
Не разделяете вы вот какую точку зрения, что в обществе, вообще в обществе, общественные институты должны защищать слабых. Слабые в отношениях семейных, это, безусловно, самые слабые. Дети. Правда же?
Безусловно.
А вторые, на втором месте, женщины, потому что когда они на сносях, когда они кормят, когда то все, когда ребенок болеет, они более уязвимы в карьерном плане.
Да, конечно.
Так вот, если слабые женщины и дети, а эти мужики, скажем, назовем их так, предпочитают вот эти так называемые пробные браки, не есть ли это просто уклонение от ответственности, при том социальной ответственности, не только личной?
А знаете, я так не думаю, потому что... Брак – это союз все-таки двух людей, и каждый имеет ответственность. И женщина тоже отвечает, если она согласна на такой брак, то она тоже несет ответственность свою.
А если никто из этих людей, вот этих вот окружающих ее людей, мужчин, не согласен на законный брак, а все они хотят вот так вот как-нибудь ветрено себя вести?
Нужно ли их принудить?
Она же не может, в какой-то момент она убеждается. Вот смотрите, вот она работает, например, например, в Одинцове. Она работает. У нее на служебном, ну, вот из одноклассников, из ее, все такие ветреные. На службе все такие ветреные. Где же она серьезного парня-то найдет?
Безнадежное положение, да.
Ну, значит, она соглашается на такой брак, вынужденно соглашается. Но будучи слабой, она не защищена, ведь не правда же? Не правда ли?
Ну да, но у нас, наверное, женщины уже на другой этап развития вышли, и они не столько нуждаются в мужчине, я думаю.
Они не нуждаются ни в материальной защите, ни в социальной защите, ни в какой?
Да, в общем-то, наверное, женщина уже как бы на другой, вышла на другой уровень развития и не столько нуждается, поэтому ее уже не защищают.
И она бы не хотела быть защищенной, правда? Давайте добавим, а? Но этого вы не можете добавить.
Я не знаю, не знаю. Кто-то,
она
может,
бы хотела, чтобы ее защищали.
Нет.
Она бы хотела. Оксана, ну скажите, что хотела бы.
Я не знаю, я не согласна. Мне кажется, у нас слабые это как раз мужчины и дети.
Ничего подобного.
А женщины все везут на своем горбу.
Нет, я пытаюсь антимужскую какую-то программу сделать, никто мне не помогает. Ну что вы, я не знаю, а? Кто-нибудь скажет, ну что это такое? Спасибо вам большое.
Спасибо.
Нет, поймите, они вас эксплуатируют, потом бросают все это. Это плохо, и я с митрополитом Кириллом согласен. Нет, звонят женщины, которые, наоборот, довольны. Ну, как вас уговорить?
Ну, они
теперь
скоро доиграются, мужчины, что их будут использовать только для воспроизводства детей. А потом, пожалуйста, свободный гражданский брак.
Вас невозможно на путь истины вернуть. Митрополит, смотри, что они вытворяют. Ужас какой-то.
Куда?
Реклама.
Планировать отпуск очень легко. Начальник вам скажет, когда, а жена скажет, где.
А вот и нет. Как скажет турфирма «Нева».
«Нева» – ведущий многопрофильный туроператор. Лучшие курорты мира.
Счастье – это когда тебя понимают.
Когда тебя понимает твоя туристическая компания.
Точно. Турфирма «Нева». Телефон 7999-444. 7999-444. Сайт nevatravel.ru.
Хотите научиться зарабатывать на фондовом рынке? Спросите нас как. Учебный центр «Финам» – лидер в подготовке биржевых инвесторов. Обучение работе на фондовом рынке. Запись по телефону 796-90-26. 796-90-26. Спешите, записывайтесь прямо сейчас и получите гарантированный подарок. Подробности по телефону 796-90-26 или на сайте finam.ru.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Финам. Фондовый рынок как на ладони. Самая актуальная информация на сайте finam.ru.
Разворот.
Все же знают, что мы с вами глубоко военные люди, да, Оксана?
Да, абсолютно.
Вы дочь военнослужащего.
У меня погон там под пиджачком.
Нет, ну серьезно.
Нет, да, правда.
Вы из военной же семьи.
Да, у меня дедушка военный.
Дедушка военный, у меня отец военный.
Мама военный врач, отец тоже,
а вот видите, все, мы из военных семей, поэтому мы пользуемся служебным положением. И всех поздравляем, нашу армию, удивительную, замечательную, полную боевых традиций, деградирующую жутко сейчас, и мы без слез не можем на это смотреть, но все-таки она помнит о былых временах, она помнит о славных временах. Всех с наступающим, всех с праздником!
Ехал я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русские слова все тропинки прошла. Эх, встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полняй наливай.
Эх, встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полняй наливай.
Очень дальние дали мы с друзьями прошли, но нигде не видали лучше нашей земли. Наше солнышко краше, и скажу, не таю, краше девушек наших нет на свете, друзья. Эх, встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полней наливай.
И тут мы присоединяемся к хору.
А? И начинаем подпевать.
Нравится? Я долго думал, у меня этот диск. Я в машине слушаю вот это. У меня там просто всякие песни, там типа «Летчики», знаете, «Махнул серебряным тебе крылом».
С ума сойти.
Да, да, да.
Под
да.
эту песню я засыпала в детстве. Она типа колыбельная была. «Махнул
Вы,
серебряным».
Вы, наверное, засыпали под артиллерист, и Сталин
нет,
дал приказ.
Нет, мне бабушка пела.
Нет?
Да.
Нет? Хорошо. Всех с праздником и с наступающим. С наступающим.
Так целуй горячее, дорогая моя. Встречай, с победой поздравляй.
Вера Кузнецова прониклась.
Танцуй.
Приплясывает, да.
Еще. Ура, ура, ура! С праздником всех! Счастливо!
Разворот!